Что происходит за закрытыми дверями подростковых комнат?
Какие тайны хранят школьные коридоры? В этом подкасте мы рассказываем про отношения подростков.
Присоединяйся и помни, что вся правда мира начинается с вопроса «Что ты несешь?».
Я Лена, это Ника.
А в гостях у нас сегодня Денис Бугаев, режиссер
и так далее. И так далее, да, и достаточно. Да, это я. Все верно, все правильно. Ваш первый вопрос.
Девушка, 23 года. В школе у меня было очень плохо с поведением. Мне было страшно, я была агрессивная, защищалась от этого мира. С 1 по 4 класс я била мальчика, который признавался мне в любви. Он был стрёмный, странный. Мне не хотелось, чтобы меня любил такой человек. И я, видимо, пыталась отбить от него эту любовь. Маму вызвала учительница, а мама тогда сказала: «Моя дочь не будет лупить просто так, значит, заслужил». В этот момент мне было очень стыдно, потому что он не заслужил. А с другой стороны, а может, и правда заслужил, если я такая справедливая. Не помню, чтобы со мной тогда это когда-то обсудила мама. Но я тогда точно помню, что не знала, как мне защищаться от этого навязчивого внимания, потому что учителя никак не реагировали. Но признался в любви, и что? Но это доставляло жуткий дискомфорт, стыд, и я тогда считала это позором.
Вы-то сами что думаете? Вот вам ближе же это?
Ну, правильно делала.
Правильно делала?
Да.
А почему? Почему правильно делала? Если типа не понимает, отстань, да?
Ну да.
Надо шарахнуть его портфелем. А сейчас получается травма. Да?
Получается, что так.
Получается. У мальчика или у девочки? Или у девочки. Мальчик или у девочки. Слушайте, ну, на самом деле, такая история. Первые любовные опыты – это, ну, непростая история. У меня, наверное, первая такая, ну, как, я не могу назвать это любовью прям, но первое такое школьное увлечение тоже было не вот тебе такое успешное. Она была девочка, отличница. Я не могу сказать, что я прям был на том этапе отъявленный хулиган такой. Но я какие-то там цветочки носил. Там День Святого Валентина. Там Валентинки мы писали по всей школе. Это мы росли во время, когда не было возможности отправить СМС. Там пейджер был у избранных, и то из старшей школы, и надо было позвонить и наголосовать эту Валентинку в случае чего. И, знаете, я не могу сказать, что я был отвергнут. Она была сильно скромнее, чем та девочка, которая лупила его портфелем. И она как-то не отвечала взаимностью, вот, и такой не то чтобы игнор, а как-то постоянно пыталась обходить вот эти темы. Там я с цветочком каким-нибудь приду, она, ну, спасибо. Я, в принципе, все понимал, что как бы взаимности нет. И я вот сейчас с точки зрения парня думаю, слушай, это ведь, ну, какое упорство, как сильно он хотел достичь цели, которую преследовал. 4 года его лупили, а он все равно продолжал ходить. Мне кажется, это классное вообще качество в жизни мальчика. Упорство и дисциплина очень многое решает. Я сейчас занимаюсь вот как раз воспитанием этого в сыне. Когда я ему объясняю, что, ну, как бы его главный ориентир в жизни – это его внутреннее ощущение. Как ему живется с этим и как он себя чувствует после этого. Потому что у нас были такие ребята, там, которых мы, ну, как бы в силу возраста троллили и немножечко, иногда даже не немножечко, я вырос в таком районе города, это окраина, улица Димитрова, вот, и там были жесткие нравы и в школе, и во дворе, и на улице, ну, и иногда мне было сложно с этим справляться, допустим, я очень не люблю насилие. Мне никогда не нравилось драться. Ну вот, для меня всегда это был стресс. Мне всегда было страшно, несмотря на то, что я там в классе был на голову выше своих одноклассников и сверстников. Мне с детства там родители говорили: тебе надо защищать людей, тебе нельзя никого обижать, потому что это несправедливо там. А так нельзя делать, потому что они не могут тебе полноценно ответить. И вот как-то с детства это впитав, и потом все случаи, когда мне приходилось сталкиваться с агрессией, потому что у нас как бы, ну, было не стрёмно, если ты подерешься и проиграешь. А вот не подраться, Было стрёмно. Вот. И я никогда не мог, допустим, сказать, что да я не хочу драться. Я все время подвергался вот этому общему мнению, что надо, так должно быть. Один раз у меня была жизненная ситуация, мы с ним потом, с этим человеком очень продолжительное время дружили, там всю школу, весь институт. К нам в класс перевелся мальчик, и он был не такой, как все. Он сильно не как мы выглядел. Он носил очень широкие штаны, у него была сережка в ухе, и он весь такой был, в принципе, открытый, яркий, где-то частично эпатажный. Естественно, коллектив, когда в его среду попадает яркий человек, они начинают его сразу подкусывать. Тут его маленько, там оплеуху дали, и как-то я... Не могу сказать, что я там как благородный рыцарь Айвенго выступил на его защиту. Нет, я просто начал с ним общаться, мы начали дружить. И где-то было несколько ситуаций, когда я его интегрировал в круг общения, которые его подкусывали. Это было потому, что он мне импонировал как человек. Ну, то есть он, я как-то проникся к нему, типа, ну, прикольный тип, почему бы нет. И мы очень долго общались, дружили. Вот, хулиганили потом вместе. Ну, не сильно, чуть-чуть.
Ну, а что было бы, если бы та бы девочка начала бы общаться с этим мальчиком?
Да ничего бы не было. Все бы было бы хорошо. Главное, здесь вот для меня сейчас, как для взрослого человека, в таких взаимоотношениях, главное, ну, объяснить чуваку, как бы, хочешь общаться, ну, давай, как бы, дружить, все ж, ну, не выйдет у нас ничего.
Ну, если вот. Бы ее бы осуждали бы за это.
Да кто?
Ну, окружение. Многие боятся этого.
Осуждение?
Да.
Слушай, ну, знаешь как, осуждение — это вообще такая краеугольная штука. Что подумают люди, да? Ты про это?
Да.
Что подумают люди? А сейчас, там, с возрастом я стараюсь пользоваться... вот этой штукой, что подумают люди, как вот неким компасом, вот в какую сторону мне повернуть. Ну, то есть не от обратного, но здесь тоже надо понимать, если есть душевный посыл пробежаться голым по Некрасовской, ну, здесь можно задуматься о том, а что подумают люди. Ну, как бы есть социально приемлемые рамки, ну, и мы все-таки живем в обществе, мы взаимодействуем друг с другом. Если речь идет о каких-то вещах, с кем мне дружить, с кем мне общаться. Это про престижную историю, да? Всем же хочется иметь престижных друзей.
Ну да.
Да, и мне так же, точно так же было всегда. Мне прикольно там, что я знаком с этим, с тем, что я могу оказаться там в тусовке и не чувствовать себя там чужим. Я этого знаю, того знаю. Но сейчас как-то с возрастом, когда анализируешь, какие-то вещи, ты понимаешь, гораздо прикольней, когда ты тот чувак, с которым престижно дружить. А это возможно только посредством одного. Быть самим собой. И не позволять мнению окружающих сильно влиять на тебя. То, что оно влияет, это 100%. Мнение окружения влияет на всех абсолютно, даже на самом верхнем уровне. И как бы, да, вот там в интернете пестрила вечеринка, на которую как бы они решили не опираться на мнение окружающих и делать то, что им хочется. Но мнение окружающих очень сильно на них повлияло, потому что есть рамки, которые обусловлены какими-то морально-нравственными принципами. И я считаю, это хорошо. Я считаю, что такие рамки, ну, как бы и делают нас людьми. Потому что, ну, как ни крути, система, она работает. Даже правоохранительные органы, да, и судебная система. Многие же, я не пойду воровать, потому что меня могут посадить в тюрьму. И это нормальная рамка. Ну, поэтому можно там оставлять... не бояться за свое имущество и прочее, прочее, прочее. Когда-то, где-то, в чем-то нужны. Но вот выбирать рамками, дружить мне с человеком или не дружить стесняться мне его или не стесняться. У меня, кстати, есть очень крутой пример. У меня есть друг, сейчас я его могу назвать смело другом. Мы до этого были просто знакомыми. Ну, то есть общались, в одной среде находились часто. Парень очень интересный, очень разносторонний, талантливый. И мне пришлось с ним взаимодействовать. Но как он выглядел всегда, ну, это вообще атас. У него какие-то короткие штаны все время, какие-то на пижамные похожи. Какие-то кеды непонятные, какая-то то бусы какие-то нацепит, то еще что-то. Ну, прям очень сильно субкультурно выглядел. А я как бы уже, ну, для таких проявлений субкультуры немножечко, ну, перешагнул эти возрастные рамки. А мне надо с ним где-то сидеть, взаимодействовать, писать, придумывать. И мне первое время так ужасно стыдно было. Мы куда-то приходим в публичное место, я начинаю встречу с того, что, ну, слушай, ну, я, пожалуйста, тебя прошу, ну, хотя бы бусы не надевай. Ну, ладно, там голова окрашенная, сережки там. Ну, хотя бы бусы не надевай, ну, хорош, ну, ты же, ну, меня же люди знают. Скажут, с кем я сижу, с кем. Сейчас мне так плевать, как он выглядит. Потому что я знаю такие его человеческие характеристики, которые даже если он будет ходить в стрингах, в одних, я с удовольствием вот при встрече с ним обниму, выпью вместе кофе и спрошу, как у него дела. Не, ну, конечно, потроллю немножечко за стринги. И сейчас продолжаю. Там он приходит, я говорю, ты опять с крашенной головой, что ли? Вот. И это такой пример, когда приходилось... Ну, короче, бонусы от этого гораздо больше, нежели те, кто могут сложить о тебе мнение из-за того, что ты со страшным парнем общаешься, ну, они не нужны в твоей жизни. Но это тоже с волной хейта связано. Часто бывает такое, что люди складывают обо мне нелестное мнение. Я бываю грубым, резким, надменным. Иногда про меня говорят нехорошее за глаза. Я, знаешь, как-то смирился с тем, что я не 100-долларовая купюра. Это из какого-то фильма, да? 100 баксов должны нравиться всем и всегда. Но я как бы, я живой человек.
Многие сталкиваются с тем, что их как-то за спиной там обсуждают и еще как-то.
Ну, понятно. А сейчас для меня это такое некое мерило, знаешь. Если меня обсуждают за спиной...
Завидуют.
Не обязательно завидуют. Не обязательно, потому что людей, которые творят какую-то дичь, тоже обсуждают за спиной. Здесь, есть круг людей, чье мнение для меня является маркерным. Но не по уровню их престижности, не по их социальному статусу, а именно по доверию им. Я полностью доверяю этим людям. Вообще на 1000%. Я себе так не доверяю, как им. Вот. Это первое. И второе. Это люди, чей жизненный опыт мне близок. Ну, то есть я смотрю на человека, и мне нравится, как он живет. Мне нравится, как у него дома дела обстоят. Ну, то есть, как он взаимодействует со своей женой, со своими детьми. Сразу же домой приходишь, чувствуешь, счастливо здесь живут или несчастливо. По воздуху же понятно.
Да, атмосферу.
Вот да. И вот я опираюсь на мнение вот этих людей. Он говорит, слушай, по-моему, здесь ты где-то, ну, в кривь пошел. Я бы на твоем месте исправил. Здесь я задумываюсь и что-то меняю. Ну, и плюс уже там окреп свой психоэмоциональный там скелет, образ. Я понимаю, что опыт, с опытом я понимаю, что мне после каких-то поступков тяжело жить самому с собой. Вот просто тяжело находиться с самим собой. Я очень не люблю испытывать презрение к себе, а такое, к сожалению, периодически случается. Потому что мы всего лишь люди, и это важно помнить, что я человек, и я могу ошибаться.
Есть одна история, но я хочу, чтобы прочитал ее Денис.
Следующая история произошла в 10 классе. Я дружила тогда с двумя девочками, с Наташей и Катей, а у меня в 17 лет была проблема с мочевым пузырем. Я могла писаться от какого-то напряжения. Например, смеюсь очень сильно или просто очень сильно хочу в туалет. Вот у меня тогда прям были реально какие-то проблемы. Не знаю почему, может быть, это было психологическое что-то. Проверять, конечно же, не ходила. Вот и мы тогда подружились с девочками. В этот период времени была зима. Мы шли домой втроем. В общем, кто-то из них пошутил какую-то шутку. Мне стало очень смешно и не сдержалась девушка. У меня был пуховик, и там под ним не очень видно, но штаны были супер мокрые. Девочки увидели и начали надо мной смеяться, типа ха-ха-ха, вот у меня сестре 5 лет, она ходит на горшок, а ты, да как вообще можешь? Я последний раз так писала, когда мне было 2 годика. В общем, они надо мной долго смеялись. Моя защитная реакция — это начать поддакивать, типа, знаешь, адаптироваться, начать смеяться, как-то отшучиваться. А потом эти шутки просто становились все хуже и хуже, и я понимаю, что я... Уже отшучиваться не могу, я хочу плакать, мне так обидно. Я такой себя униженной чувствую. И я общалась с Наташей и Катей на тот момент больше всего. И вот мне было так неприятно, что мои друзья издеваются надо мной. Произошел какой-то конфуз. Можно было меня как-то поддержать. Они начали надо мной глумиться, выставлять меня мерзавкой вонючей. И это было ужасно. Я просто убежала от них в один момент, как от огня какого-то. Просто я стояла и побежала. А потом с ними не общалась какое-то время. Потом как-то мы снова начали общаться. Но у этой истории есть сиквел. Я поругался со своими подругами, но мы прям жестко поругались. По факту осталась в классе опять одна. У меня были нормальные отношения с мальчиками в классе. Моя подружка детства в этот момент в 10 классе тоже уже была. Но когда мы поссорились, по факту я вот снова оставалась одна. Я помню, что очень долго сидела дома, прогуливала школу, потому что не хотелось не пересекаться в тот момент. Мальчишки, с которыми общались, заметили, что со мной что-то происходит, и, в общем, начали меня поддерживать. Они начали приходить ко мне домой, чтобы просто я не сидела одна. Они меня вытаскивали и в школе, соответственно, я тоже стала большую часть времени тусить с ними. Наташа с Катей это заметили, и, конечно, им это не понравилось. Они тоже хотели дружить с мальчиком из этой компании, Филиппом. Как-то в столовке они сели рядом с мальчишками, они встали и демонстративно пересели за другой стол. И их это так задело, Наташу с Катей, что они бросили фразу типа... Ну и дружите со своей обоссанкой. Парни сначала не поняли, короче, и спросили, это про вашу подружку с 9 этажа, которой постоянно ходите. И вот, короче, они в тот вечер, помню, пришли ко мне домой, тоже вытащили гулять. Я помню, мы встали на балконе, они такие типа, Ксюш, такая ситуация, тебя назвали обоссанкой. У тебя что-то произошло? Но я помню, что у меня стоял выбор, соврать или сказать правду. А я реально в каком-то очень депрессивном состоянии была. Я такая говорю, ну да, обоссалась. Они начали смеяться. Но не по злому, а просто типа угорать. Ну что типа смешно? Да ладно, что бывает, все мы люди. И все, и больше никто никогда не упомянул эту ситуацию. Мы дружили, никогда они ко мне как-то не относились к какой-то вонючке и все такое. То есть мы продолжали дружить. И вот я за этот поступок очень сильно благодарна парням. А я себя перестала чувствовать какой-то мерзкой.
Возвращаю. Как тебе история?
История, скажем, ничего необычного.
Ну да, мы же люди все.
История на самом деле классная. Знаешь, в каком плане? Что это же подружки якобы. Они же оказались просто не подружками, и все.
Ну, показалось
их истинное лицо. И благодаря этим девочкам она как бы нашла друзей, ребят, и общалась с ними. И это, мне кажется, такая история. Дети, вообще вот я сейчас прихожу к выводу, что дети, особенно вот там начиная, как появляется пубертатный период в жизни, очень сильно жестокие. Там, да, и не потому, что это какая-то оправданная жестокость, а просто потому, что они не понимают, чем это чревато, что от этого бывает. У меня бывали такие ситуации, когда друзья троллили, и там пытаешься отшучиваться. И вот это вот здесь же про то, что сломалось в определенный момент. И очень сильно повезло, что это сломалось, и как бы было кому починить, что оказались ребята, которые, ну, как бы ничего страшного, нормально, это нормальное воспитание.
А вот если бы не было?
Если бы не было, тогда? Слушай, ну, по-разному бывает. У нас были в школе в подростковом возрасте ситуации такие, когда мы прям за какие-то гигиенические, так скажем, особенности организма прям троллили человека. К счастью, Никто там не залез в петлю, не сошел с ума там от этого. И у человека сейчас все в порядке, там работа, семья, какой-то круг интересов. Даже на встречу одноклассников ездит, и причем чаще, чем я.
А если бы с твоим другом такое произошло?
Для меня это как бы не образующий фактор. Просто есть наличие качеств, вот видишь, которые девочки в ней не видели, не хотели видеть, не понимали, которые являются более значимыми при принятии решения об общении. Там, общаться или не общаться, дружить или не дружить. Вот, чем просто физиологическая особенность организма. Как бы бывает всякое.
Ну, а если бы своими шутками, смехом ты бы обидел бы своего друга? Ты бы как бы поступил?
Слушай, я был и в той, и в другой ситуации. И я был тем, кто обижал сильно очень. Потому что мы росли в комьюнити юмористическом, да, я там сейчас про КВН и про это, где чем жестче, чем грязнее юмор, тем прикольнее. Ну, то есть, и бывало такое, когда ты, ну, бахнешь такую шутку, что у самого в глазах темнеет от черноты юмора. Но, как мимасик, помните, я человек простой, вижу шутку, шучу. Вот. И как бы не задумываясь, как шарахнуло, думаешь, господи. И говоришь, брат, прости, пожалуйста. Ну, естественно, я же понимаю, что человеку больно. Вот, и там есть же шутка, а есть сарказм. Такое великолепное, едкое. И это все саркастичные выпадки, они как бы, вот сейчас анализируя, у меня их не бывает, когда я в хорошем расположении духа, когда я в равновесии нахожусь, когда у меня все в кайф в жизни. В эти моменты не возникает желания едко комментировать что-то. Оно возникает тогда, когда там, встал не с той ноги, еще что-то, здесь где-то. Причем фоном, в общем и целом, все может быть хорошо, но фоном что-то есть, что меня тревожит, и я компенсирую. Есть круг людей, где у нас это форма общения. Ну, то есть мы, когда командой собираемся, то мы можем не видеться по году, по несколько лет. И потом собраться вместе, и вот там такой змеиный клубок вообще просто. Мы, вот собирается 10 плюющихся кобр, и все каждый друг в друга в чате это постоянно, там, ну, подколоть, ужалить, это нормально.
Но это, наверное, не чувствуется как что-то обидное уже.
Иногда бывает обидно. Иногда бывает обидно, но как бы... Есть такая поговорка: на обиженных воду возит. И я сейчас прекрасно понимаю, о чем раньше я думал, что типа пацаны не обижаются, да, можем огорчиться, там, вот это вот все. Сейчас я понимаю, что это совсем про другое. Потому что, ну, обида — это то, что, от чего мне тяжело. Ну, тому вот, на кого я обижаюсь, ему не жарко, не холодно вообще от моей обиды. Это тяготящее меня чувство. Когда я понимаю, что я обидел или задел шуткой, я могу сразу извиниться. Я могу сказать: слушай, прости, пожалуйста. Я, ну, бывает. Ну, прости, пожалуйста. Бывает, когда я вот, ведя себя так же, как эта девочка, подыгрывая шуткам, ну, типа, обижаются же стрёмно. Что, я обиженный, что ли? Я начинаю подыгрывать, чтобы компенсировать чувства, чтобы, ну, как бы, во-первых, а, не показать, потому что что обо мне подумают. Б, не испытывать такую боль, потому что мне больно, мне обидно в этот момент. И чтобы ее смягчить, я заменяю ее другими. Пытаюсь перевести, что-то еще, подшутить, подколоть. Вот. Но в целом сейчас тем, которые меня обижают, стало сильно мало, потому что я прям работаю над этой штукой, и я стараюсь иронично к себе относиться вообще в принципе. Чувство юмора — это великий дар. Это прям дар Божий. Ну, серьезно. И когда ты обладаешь этим даром, ходить на деловых щах — это преступление. Ну, слишком серьезно вообще все воспринимать. Ну, потому что некоторые вещи, если воспринимать серьезно, можно прям, ну, трёкнуться. Прям сойти с ума в прямом смысле этого слова и загнаться.
Давай вернемся к истории.
Угу.
Вот как ты думаешь, почему девочки именно так поступили? Они же могли по-другому.
Слушай, а как, по-твоему, они поступили? Хорошо или плохо?
Ну, я думаю, то, что не очень хорошо.
Не очень хорошо с какой точки зрения?
Со стороны девочки, которую они оскорбили.
Слушай, а если они не хотели оскорбить и не смогли просто остановиться вовремя, а потом у каждой ситуации бывает, психологически бывает момент, когда уже как бы остановиться невозможно. Ну, то есть запущен необратимый процесс, который, ну все, ты не можешь его отмотать.
Это очень... Ну так они тогда же посмеялись, а потом они оскорбили ее еще один раз.
А потом они обиделись. Это вот возвращая разговор, да, тем, что обида — это чувство обиженного человека. Они обиделись, потому что в девочке, которая, как бы, которую троллили, да, из-за этого, ребята в ней разглядели человеческие качества, а в них нет. Кроме чувства юмора, как бы, ничего. Да и то, судя по тому, если чувство юмора сильно обижает людей, значит, надо над ним поработать, над формой донесения и подачи. И они просто на обиде это сделали. Это все вот отматывая, да, обратно разговор, это все чересчур серьезное к себе отношение. Я не могу. Как я извинюсь, как я скажу, что, слушай, ну прости, ну борщнули. Ну, бывает, да, ну, давай, как бы, ты классная девчонка, давай дружить. К тому же нам вот ребята, как бы, нравятся, которые с тобой дружат. Сложно быть честным, очень сложно. Вот мне стоит категорических вообще усилий быть честным. Вспоминать все время, что мне надо говорить правду, потому что каждая неправда, там, вот это вот. Несет за собой следующую неправду. Видишь, вот это результат скопившегося комка вот, неправды. Они, может, уже потом и не хотели. Часто такое бывает, что, ну, как бы, что ты заднюю дашь, что ли. Ну, как бы она вот убежала от них. К тому же, если с их стороны посмотреть, она там, ну, бывает, знаешь, так, вот, я не знаю, у девчонок как, а у мальчишек гонит тот, кто гоним. Вот. Ну, типа, его дело, он ушел, пускай гонит дальше. Там. А мы здесь нормальные пацаны все. Мы не гоним вообще ни за что. Но это такое, это тоже придуманный, принесенный в жизнь какой-то постулат, непонятный вообще причем никому.
А как ты понимаешь то, что ты делаешь плохо человеку?
Я не могу сказать, по каким критериям именно. Но вообще вот по системе своих координат, я понимаю, что человеку может быть обидно. Ну, как бы я же не в вакууме вырос, когда для меня все нейтрально. Ну, с детства мы воспитываемся же родителями. Есть хорошо, есть плохо. Там мне в детстве мама говорила, сынок, вот это плохо, это хорошо. И как бы я же понимаю, что если я говорю человеку, ага, засыха! Я же понимаю, что вряд ли он такой, засыха, звучит гордо. Ну, как тут, это же, понимаешь, когда я наступаю в воду ногой, я понимаю же, что нога будет мокрая.
Ну да.
Ну и это так же. Я понимаю, что я поступаю, ну, плохо. Это просто, ну, такая, хорошо-плохо на базовом уровне, когда, ну, очевидно, там, промокнуть под дождем, там, вот, плохо осенью, потому что замерзнешь, заболеешь. Но если углубляться там в философию, хорошо ли, плохо ли, как там в этой ситуации, не все плохо, что плохо, не все хорошо, что все хорошо, это мы сейчас здесь еще часа на 4 завязнем. Но по факту, когда я приношу боль другому человеку, я всегда это понимаю. Бывают ситуации, когда я доставляю людям дискомфорт, не думая, что это будет им дискомфортно. И вот недавно, да, была такая ситуация. Человек мне прямо об этом сказал. Ты не мог бы так не делать. И я понимаю, что я поступил плохо. И я понимаю, что у меня не было умысла навредить. Я не хотел. Я подумал, что это воспримется тоже как шутка. Мне подыграют там туда-сюда. Но человек сказал, не надо так делать, пожалуйста. Мне дискомфортно. Я сказал, прости, пожалуйста. Я сразу понял, что, ну, человек же говорит об этом. Плюс есть, ну, вот внутреннее ощущение. Я не знаю, как это объяснить. Есть, наверное, много умных слов, таких как эмоциональный интеллект и прочее. Но я не силен в этом. Вот я живу, ориентируясь по этой штуке. Я всегда внутренне, вот есть внутренний голос, который говорит, чувак, ну, наверное, не стоит, может быть. Может быть, это нехорошо, некрасиво по отношению к человеку. А бывают ситуации, когда на него стоит забить. И ты понимаешь то, что вот аналитической частью сознания понимаешь, что ну да, ему будет тяжело, да, будет некрасиво. Но я на данный момент готов сделать выбор в противоположную сторону, потому что я буду иметь вот это, вот это, вот это, вот это. И здесь мне оно важнее.
Это был один эпизод из огромного мира подростков.
Делись своими историями по ссылке в описании и оставляй комментарии. И помни, что ты несешь, то и замечаешь.
Всем пока!